Начальственный разнос тоже не то. Вулканическое извержение – это уже точнее. Значит, вы проводите здесь опыты со взрывчатыми веществами. Голос Лопухина страшно гремел. Несмотря на присутствие на борту цесаревича. Да как же вы посмели? Лейтенант открывал и закрывал рот, тщетно пытаясь то ли возразить, то ли оправдаться. А граф пытался понять, кто перед ним, вредитель или просто непроходимый дурак, и склонялся ко второму. Третьим, безмолвным участником сцены, был четырехоршинный металлический цилиндр, покоящийся на обитых войлоком подпорках. Тускло блестела сталь, вероятно, смазанная машинным маслом. С одной стороны, цилиндр оканчивался тупым рылом с резьбовым отверстием. С другой имел оперение, как ракета, и на конце сужения небольшой грибной винт. А внутри, внутри-то, пироксилин. Об этом факте граф узнал случайно. Решил было найти свободного от вахты толкового офицера и с его помощью еще раз осмотреть как следует машинную начинку корабля. Кандидатуры лучшего лейтенанта Гжатского не виделось, хоть он и артиллерист, а не инженер. Нашел его Лопухин в мастерской. Лейтенант был занят делом. Открыв в боку стального цилиндра какой-то лючок, копался в механических потрохах. Слово за слово, разговорились. Лопухин спросил о назначении цилиндра. Гжатский не стал темнить, зато от его объяснений у Лопухина потемнело в глазах. Оказалось, что стальная эта сигара не более не менее как самоходная морская мина, новое изобретение неуемного лейтенанта. И не макет какой-нибудь безобидный, а готовый к бою смертоносный снаряд, несущий в себе 5 пудов взрывчатки. А в ударном взрывателе – гремучая ртуть. Взрыватель, правда, не был привинчен и вообще хранился у лейтенанта в каюте. Но Гжатский охотно сбегал за адским механизмом и предъявил его потерявшему дар речи Лопухину. С виду ничего особенного. Маленький размером в стакан цилиндрик с резьбой. А поверх него крыльчатка, как у метеорологического прибора анемометра. Но ахнет кишки вон. А уж если от малого взрыва случится большой... Ох, не любил граф изображать Бурбона. А иной раз приходилось. Но теперь Лопухин немало не играл. Да и как оставаться спокойным, видя такое дураломство? Бывают моменты, когда натура берет вверх. «Дурак! Да вы хоть понимаете, что случится с корветом, если это ваше изобретение ненароком взорвется?» Лейтенант то краснел, то бледнел, то раскрывал рот, пытаясь ответить. Но Лопухина понесло всерьез. Тогда Гжатский молча поставил стаканчик взрывателя на верстак и также молча грохнул по нему со всей силой кулаком. Прямо по крыльчатке. Лопухин замолчал, перестал раздуваться, начал меняться в цвете. «Безопасно!» — низким, обиженным голосом пророкотал Гжатский. «Пока крыльчатка не сделала 100 оборотов, безопасно. И я не понимаю, почему вы, ваше высокопревосходительство, позволяете себе повышать голос?» «Орать!» — подумал Лопухин. Он хотел сказать «орать!» И то правда. Стыдно. Но каков? «Объяснитесь», — бросил он. «Ваша начиненная пироксилином самодвижущаяся мина находится на борту с разрешения капитана?» И менее искушенный физиономист заметил бы. Внутри лейтенанта идет тяжелая внутренняя борьба. «Нет», — помедлив, сознался он. «Я не докладывал капитану о том, что мина заряжена». «Естественно, он бы наверняка запретил». «Отвечайте быстро. Кто надоумил вас тайно протащить на борт заряженную мину?» «Никто». Гжатский решительно замотал головой. «Клянусь вам, решительно никто. Только ощущение пользы. Только желание усилить боевую мощь. Честное слово, никто не знает, что это за аппарат. Я даже не успел отправить проект на рассмотрение в морской технический комитет». Покусывая тонкую губу, Лопухин слушал, пытаясь понять, кто перед ним. Опытный враг, чрезвычайно искусно играющий свою роль. Но нет. Честный офицер и одновременно полупомешанный изобретатель, разыгранный кем-то в темную, в принципе, возможно. Тогда ознакомление некоего графа Лопухина с адским изобретением надо считать оплошностью врагов, грубым проколом или способом отвлечь внимание от чего-то более важного. Нет, не склеивается. Что же получается? К Жацкому можно поверить на слово. Чудеса. Будь Лопухин лет на 10 помоложе, он с презрением отринул бы мысль о доверии. О, как ревностно он стал бы копать. Как крот, как паровая лопата, без отдыха, свято веря, что непременно выведет всех на чистую воду. С годами службы, да и просто жизни, если она не тратится зря, приходит опыт и понимание людей. Такие экземпляры, как этот лейтенант, встречались Лопухину нечасто, но все же они были. Фанатики своего дела. Чуточку, а иногда и не чуточку, простодушные, честные, углубленные в странные свои фантазии. Вот этот лейтенант захотел летать по воздуху и в самом деле пролетел. 21 сажень. Надо бы выспросить у него, с какой стати аппарат тяжелее воздуха вообще летает. Но Лопухин спросил о другом. «Надеюсь, вы понимаете, что в два счета можете угодить под суд?» «Да, но понимаете или нет?» «Да». Граф кивнул. «Хорошо уже и это. Слова о дураке беру назад. Вы не дурак, вы просто сумасшедший. Не обижайтесь, это похвала. А теперь расскажите ко мне, как действует ваше изобретение». И заметил, глаза лейтенанта загорелись. Вот тут находится воздушный баллон высокого давления. Гжатский любовно похлопал мину по блестящему боку. «Сначала мы накачиваем в него воздух специальным воздушным насосом». «Мы?» – перебил Лопухин. «Кто это мы?» «Не обращайте внимания, ваше превосходительство. Это я просто так сказал. Допустим, мы – это мы с вами. Вы и я. Стало быть, движитель мины заряжен. Теперь мы привинчиваем взрыватель, поднимаем мину наверх и, перекрестясь, швыряем ее за борт в направлении неприятельского корабля. От контакта с морской водой срабатывает гальванический механизм, открывающий сжатому воздуху путь в хвостовую часть мины, где он приводит в движение винт. Другой механизм, гидростатический, отклоняет рули, удерживая мину в подводном положении на глубине от аршина до полутора саженей. Дальность действия около 3 кабельтовых и может быть увеличена. Это ведь прототип, ваше превосходительство. Ну-с, а крыльчатки взрывателя хватит и 30-40 саженей, чтобы навертеть сотню оборотов. Таким образом, мина в случае преждевременного взрыва не причинит повреждений нашему корвету. «Ну, конечно», — усмехнулся Лопухин. «Например, в случае ее детонации от попадания неприятельского снаряда в вашу мастерскую. Или в случае пожара на борту. Нет?» «Да, но...» «Опять ваши «но». Что вы еще имеете мне сказать?» «Только то, мы находимся ниже ватерлинии, а пожар или снаряд, ежели он каким-то чудом залетит сюда, скорее вызовут взрыв бомбовых погребов палубной артиллерии, а не рядом с нами». «Я вижу, у вас на все есть ответ. Надеюсь, это помещение хорошо запирается?» «Точно так. Ключ только у вас?» «Ключей 2. Один у меня, другой у боцмана Зорича». «Заберите у него ключ под каким-нибудь благовидным предлогом. Скажите ему, например, что свой потеряли. Оба ключа носите с собой. О нашем разговоре и о назначении вашего изобретения никому не полслова. Это прежде всего в ваших личных интересах. Усвоили?» «Так точно, ваше превосходительство», — козырнул Гжатский. «Вольно. Теперь покажите ко мне машинное отделение. Мне, как человеку, далекому от техники, понадобятся ваши пояснения». И пояснения, конечно, понадобились. Граф выдержал с четверть часа в кочегарке, похожей на ад во время бесовского аврала, осмотрел котлы и почему-то особенно заинтересовался конденсаторами пара. Что случится, если они выйдут из строя? Ах, нетрудно перейти на питание котлов забортной водой? И как долго можно идти в таком режиме? Сутки точно можно? Даже больше? Благодарю, лейтенант. Сама машина вызывала меньше интерес. А уж когда лейтенант начал петь дифирамбы зубчатому редуктору, на лице графа обозначилась вежливая скука. «Сталь из Златоуста!» — кричал Гжатский, с трудом перекрывая китовые вздохи машины и металлический гул. «Есть мнение, что она лучше Залингеновской, и, по-моему, это мнение справедливо. Видите ли, зубья шестерен подвергаются значительной нагрузке, поэтому идущая на них сталь должна быть исключительного качества. Маркой ПРЖ здесь не обойдешься». «ПРЖ?» — поднял бровь Лопухин. «Паршивое ржавое железо. Технический жаргон. Так у нас называют низкокачественную сталь». «Понятно. Но ведь в случае попадания в шестерни постороннего предмета зубья все-таки сломаются, не так ли?» «Разумеется. Впрочем, смотря какой предмет. Если, скажем, рука какого-нибудь ротозея, то худо будет руке, а не зубьям. Для того и кожух поставлен. Бывали, знаете ли, случаи». В свою каюту Лопухин вернулся озабоченным. Сам почистил платье, заодно стараясь навести порядок в собственных мыслях. «Destroy excretions. Может, все-таки имеется в виду пар? Он ведь выделение машины». Но Нил клянется, что не напутал. «Разрушить выделение», — так было сказано. «Как можно разрушить пар? Не паропроводы какие-нибудь, не холодильники, а именно пар». «Да и о машине ли идет речь? Быть может, об артиллерии? Что есть выделение пушки? Коническая бомба?» Инстинкт подсказывал. Истина где-то рядом. Но где? При таком борделе на судне, где угодно. Спорный экипаж, беспечный капитан, морпехи Розена, от которых в кубрике немыслимая теснота, непредсказуемый наследник. Теперь еще и лейтенант этот, новоявленный Архимед с горящими глазами и взрывоопасными увлечениями. И без всяких диверсантов можно ставить 3-1 на то, что Победослав не придет благополучно в порт назначения. А тут еще Розен, повстречавшийся на шкафуте, когда Лопухин поднялся выкурить папиросу, подпортил настроение. «Совсем забыл спросить, быть может, вы и в норвежской компании участвовали?» «В некотором роде». «В каком же, если не секрет?» «Вешал интендантов. Почтенное занятие». На обезображенном лице Розена правая бровь иронически поползла вверх. «Нет, в самом деле. Я был начальником особой следственной комиссии по делам о злоупотреблениях», — сухо ответил граф. «Что, не нравится?» «Нет, отчего же. Даже пикантно. И многих, позвольте полюбопытствовать, вы отправили на эшафот?» «Больше, чем хотелось бы. Зато воров в России стало чуть-чуть меньше. Вы в действующие этого не почувствовали?» Розен призадумался. «В конце кампании, пожалуй, да. Не знал, что обязан этим вам». «Лучше я, чем кто-либо другой», — ответил Лопухин. «Знаете почему? Потому что я богат. Мне нет надобности ни воровать, ни прикрывать воров. Лопухины служат из чести». «Хороша честь, однако». «Браво, полковник! Вы еще забыли назвать преступлением казнь воров в военное время на театре военных действий. Только это отличает ваши речи от идеалистической болтовни какого-нибудь румяного прапорщика. Несовестно?» «Должен сознаться, не очень». «Ну и не стану я вас разубеждать». Лопухин раздраженно швырнул окурок в волны. «Некогда мне, знаете ли. Данцик на носу». Воровским манером пробравшись на бак, Нил вытащил то, что скрывал под курткой. Оглянулся и как бы случайно уронил предмет за борт. Услышал плеск, не услышал окрика, после которого пришлось бы давать объяснение, и, перегнувшись через фальшборд, принялся следить за почтовой бутылкой. Поначалу ее кинуло в сторону волной от форштевня. Затем чуть было не затянуло под лопасти колеса. Но нет, увернулась родная. Увернулась и поплыла себе по морю, унося послание. Здравствуйте, любезная моя Катерина Матвеевна. Во первых строках письма сообщаю, что я жив-здоров, чего и вам желаю. Долго не писал к вам, потому как не досуг. По все дни я в работе да учебе. Капитан Басаргин брал меня в рубку и давал подержать штурвал. А еще велел офицерам со мною заниматься, так что голова моя того и гляди лопнет. Потому много писать не буду. И так уже пальцы болят от чистописания. А ежели сделаю ошибку, так мне велят переписывать наново. Вот как. Потом география с арифметикой, потом французские вокабулы, потом морская наука, навигация. Терплю, а терпежу нету. 2 дня стояли мы на рейде города Данциг, что в немецкой земле. А еще маневрили по-всякому в компании с германским пароходом и в плавучие щиты из пушек стреляли. Думал, оглохну. Германский пароход маленький, меньше нашего, зато бегает шибче и называется яхта.